книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Глава вторая. Первая глава называлась «Пришествие Господа Кришны», вторая глава называется «Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему во чреве Матери». Необычное название. Никто толком не общается с теми, кто находится в чреве Матери, кроме самой Матери будущей. Я не знаю, все ли это женщины умеют делать. Я слышал, что женщина находится в медитации в это время, когда в утробе ребенок развивается. И шастры утверждают, что в это время она считается чистой. Смотреть на беременную женщину очищающей. Потому что ее внимание вне вожделения ее сознания в этот период. Запрещены всякие связи сексуальные в это время шастрами, когда зачат уже плод. И женщина находится в этой медитации. То есть фактически ум развивает материю. Также это тело связано с умом, и следующая жизнь связана с умом. Действует ум. Физическое, значит, тело, оно как следствие ума, умонастроения. Ну и нужно изучить, конечно, природу ума глубже, чтобы понять, о чем речь идет. Мы знаем ум только как мысли, этого недостаточно опыта. Тут нужна практика йоги, чтобы понять глубину ума. Тогда станет понятно, как трансформируется материя под влиянием ума. Можно владеть такой наукой, и должны владеть такой наукой. При помощи ума можно перестроить свою жизнь целиком. Для этого нужно иметь очень позитивный, глубокий ум. Глубинное счастье постичь человеку и глубокие знания постичь. То есть глубина ума сейчас у нас не занята. Вернее, она занята чем-то другим. Самомнением, скорее всего, занята. И вот это препятствие, если освободиться от самомнения, мы сможем углубить свои знания и счастье. Ну и здесь молитва полубогов — это тоже неординарное событие. Мы знаем, как молятся люди в основном. Они говорят, что что-то им нужно от Бога. Они приходят, чтобы что-то получить. Может быть, здоровье. В основном люди хотят, обращаясь к Богу. Когда медицина не может ничего сделать, человек попадает в трудную ситуацию, всегда он как-то к Богу обратится, прямо или косвенно. Есть такая склонность у любого человека. И обычно люди говорят: дай мне здоровье, спаси мою жизнь. Вот в этом случае, да, я могу обратиться к Богу. Но о чем же молятся полубоги? Ведь полубоги — это необычные люди. Они не просят у него хлеба или здоровья, потому что они сами даруют это. Они уже этим обладают. То есть на более высоком уровне развития здоровье у живого существа очень сильное. И он не пребывает в бедности, у него очень мощный разум. Что же там? Какие там отношения с Богом? Если мы с вами решим все наши экономические проблемы, проблемы здоровья, чем будем заниматься? Наслаждать чувства. Но наслаждение чувств снова разрушит здоровье. И снова придет к экономическим проблемам. И так отвращается этот бесконечный цикл бессмысленных действий. Но полубоги, они находятся на другом уровне развития, они обладают этими достояниями. Нам интересно, какие же молитвы вознесут Господу, которые пребывают в утробе матери? Причем сама мать девочки находится в этой медитации, полностью поглощена сознанием Кришны, потому что в ее утробе родится Бог, то есть Сын. Это нередко какое-то событие в шастрах описывается, что Господь приходит в семьи своих преданных в качестве ребенка по их молитвам и аскезам серьезным. Потому что некоторые великие преданные, они молятся таким образом: «Приди ко мне, как сын. Я хочу сына, подобного тебе, как ты. Вот, божественного сына хочу». Ну, Господь отвечает: «Другого такого, как я, нет, поэтому я сам приду». То есть вы готовы меня принять как сына, у вас достигли такой любви, такой преданности, таких знаний. И он приходит как бы в эту семью, становится частью этой семьи, как будто бы. Вот такая необычная ситуация, она случается, когда Господь приходит, Он всегда приходит как чей-то сын в этом мире. Не приходит из воздуха. Он приходит как чей-то сын, в отношения приходит. К тем великим преданным, которые хотят иметь его как сына, служить ему. Они не будут у него просить здоровья или денег, они хотят служить ему, хотят наоборот, иметь его как сына, не как отца, а как сына. Отец исполняет мои желания, а сын, я ему служу, я хочу ему служить. Так поэтому приди ко мне как сын. Итак, мы читаем главу, вторую молитву полубогов Господу Кришне, пребывающему в чреве матери. Царь Камса не только захватил владения ядовов, боджей, антхаков и царства Шурасены, но и заключил союз с другими демонами. Праламба, Бака, Чанура, Тринаварта, Акасура, Муштика, Аришта, Двивида, Путана, Кеши и Тхинука. Жуткие демоны. Мы потом о них узнаем, вот, как раз из этой песни. Провинция Магадха, ныне штат Бихар, правил тогда Джарасандха. Камса принял его покровительство и, заключив с ним дипломатический союз, создал самое сильное в те времена государство. Он также заключил союз с царями Банасурой и Пхаумасурой и стал самым могущественным правителем. С той поры он стал проявлять открытую вражду по отношению к роду Яду, в котором должен был родиться Кришна. Вот причина развития демона. Мы говорим, демоническая цивилизация тоже развивается. Да, но причина развития какова? Чтобы убить врагов. Единственная причина. Мне нужна сила. Да, развивайся, иди, тренируйся, там, не знаю, знания обретай, ситхи, йога, не знаю, что такое, процесс, благотворительность, будешь поддержку иметь, политика, поддержка. Мы же станем очень сильным. Зачем? Убить врага нужно. Вот такая глупость. Это все. Когда враг убит, дальше что? Сейчас вы не поверите. Сейчас вы упадете в обморок все. Нет врагов. Тогда мы надо создадим врагов. А как я покажу свою силу? Это демон называется. Он создает такое понятие, как враг народа, там, не знаю, там, или что-то еще. Нет врагов, на самом деле. Там политика все. То есть на духовном уровне таких понятий не существует, но демоны, они такие создают понятия, страшные понятия. И таким образом врага называют каким-то образом и настраивают всех людей против какого-то врага. А те против этого врага обязательно. Советский Союз и Америка, я помню. Два врага заклятых. Советский Союз был заклятым врагом Америки, Америка заклятый враг Советского Союза. И они рисовали Америку в образе дядюшки Сэма. Карикатуры были. Дядюшка Сэм, это такой худощавый, похожий на дьявола образ, острой бородкой, горбатым носом, в шляпе такой цилиндре высоком, одетый в смокинге, и там на шляпе крупный доллар нарисован. Сидит на мешке с деньгами. Дядюшка Сэм. Иногда его еще изображали как спрут империализма, такой, знаете, который все себе присваивает. У него там эти щупальца, он присваивает себе все, он поглощает все, вот эти монополии создает, безработицу устраивает. В общем, из чади зла. Правда? Чистая правда. Это природа капитализма, точно. Поэтому мы все встали на защиту коммунизма. А что такое коммунизм? Так. Коммунизм, значит, это тот, кто против империализма. А он-то что такое без империализма? Оказалось, ничто. Он существовал, пока существовал империализм. Видите, какая вещь? Вот это демоническая цивилизация. А американцы, в свою очередь, тоже в школах слышали, что русские — это монстры вообще. Это такой жадный народ. Они рисуют карикатуру такого крестьянина под горшок постриженного, ну, русский, то есть. Смешная. В рубахе русской, сидит на мешках, с зерном такой толстый, жует хлеб. То есть все это обрел, все эти ресурсы планеты, говорит, мы за мир. То То есть мы ничего другим не отдадим. То есть к нам не приставайте, вернее, к нам не приставайте. То есть не так это говорили. У них, смотрите, у нас ресурсов никаких нет. У них все ресурсы. Снега не выпустишь зимой. И они за мир при этом. Какой мир может быть, если они такие вот завистливые и жадные? То есть завистливые и жадные. И вот, вот такие две карикатуры. И когда первые преданные из Америки приехали в Россию, они очень удивились. Обычно нормальные люди. Нам говорили, что они очень страшные все. Одеваются страшно, смотрят страшно. Только знают, что вы иностранец, все, конец вам. Нормальные люди, смотрите. У них нет клыков, нет когтей. Нормальные люди, душевно, с ними можно разговаривать вообще. А мы также на американцев смотрели. Кажется, ничего, вроде нормальный человек. Никак не похож ни на Спрута, ни на Дижика Сэма. Нормальный, современный человек, вежливый, все. Тоже как недоумевали, что тут за этим стоит. А что за этой природой стоит? Человеческая, вот это вот, кто наверх, которая пришла, демоническая природа. Вот что произошло. Демоническая природа все окрашивает в эти образы страшные, противоречивые. Потому что важно для них убить врага. Если даже его нет, его нужно создать. Иначе нет смысла жизни, нужно бороться с врагом. Поэтому мира в принципе не может быть такой цивилизации. Камса, видите, создал такое государство. Зачем? Мне говорится, чтобы убить род яду. Вот его цель была. Не чтобы эти были все счастливы, страны, знаете, там, не в этом дело. А. Сильное государство, чтобы убить врага. Яду. Но в этом династии Яду родится Кришна, поэтому у Камсы как-то не получится это. Спасаясь от преследований Камсы, цари династии Яду, Пходжи и Андхаки стали искать убежища в различных государствах. Царство Куру и Панчал, и Кикая. В Кикае Шалви, Видарпхи, Нишатхи, Видехи, Кашали. Разрушив альянс ядовов, Пходжи и Андхаков, Камса утвердил свою власть на бескрайних просторах земли, которая в то время называлась Бхаратаваршей. Вот, все, Камса добился своего. Разогнал всю династию Яду. Они сбежали все, скрывались в различных провинциях, неузнанными. И теперь стал править землей. Бескрайние просторы земли. Еще одна проблема. Демоны портят землю. Извлекая из нее потом, всасывая все ресурсы, которые вот есть, для чувственных наслаждений, для разнообразия чувственных наслаждений. Вот такая ужасная картина. Когда Камса одного за другим стал убивать младенцев, родившихся у девоки Васудевы, многие друзья и родственники просили его прекратить эти злодеяния. Но вскоре все они превратились в почитателей Камсы. То есть он был очень влиятельный, тут подробно не описывается. Камса был очень влиятельный мистик. Он делал злодеяния, но умел объяснить это. Умел объяснить это. Это называется идеология. Если вы имеете идеологию, то вы еще сильнее становитесь, потому что можете объяснить любые гнусные поступки. Ради высшей цели, то есть вы можете объяснить, оправдать это все. Вот очень тонкая, как бы, это демоническая культура. Как бы она как будто справедливая, с одной стороны. Много оснований, правда же. Разве не нужно было делать революцию в 17-м году, скажите? Ну, оцените эту ситуацию исторически. Да, какой степени достигла эксплуатация народа? Разве можно было это терпеть вообще? Справедливо, разве нет? Справедливо. Очень, очень сложно понять, где вот это вот проникает это демоническое сознание. Когда девочка забеременела в седьмой раз, в ее лоно вошел Ананта, всемогущее воплощение Кришны. Девочка одновременно и обрадовалась, и опечалилась. Она радовалась, ибо понимала, что в ее лоне находится Господь Вишну. Но в то же время она горевала, боясь, что как только ребенок родится, Камса убьет его. В это время Верховный Господь Кришна сочувствуя своим преданным Ядавам, которые жили в страхе перед жестокостью Камсы, велел явиться своей внутренней энергией йога-майи. Вот. Вот. Внимательно слушайте эти моменты. Преданные преследуются. С советских времен серьезные были преследования, не только в России. В Европе были очень случаи смертельные, убивали, сбивали машинами преданных. И когда Кришна чувствует сочувствие, смотрите, что он делает. Посылает йога-майю. Йога-майя покровительствует преданным и вводит в заблуждение демонов. Такая энергия существует. И вот в конце концов они подумали, а что тут страшного в этих Хари Кришна? Они просто поют и едят, и все. Какая-то у них религия странная. Да и на их внешний вид посмотрите, какой-то непривлекательный. Вряд ли они будут как-то распространяться вообще. Нет, ничего не опасного нет. Йога-майя это сделал. Очень опасное движение. Я вам по секрету говорю. Это конец материализму. Все. Это полный конец материализму. Но йога-майя вела их в заблуждение. Говорит, эти смешные, жалкие Хари Кришна. Одна это матушка Рамбару, когда приезжала к нам из Германии, давно ученица Прабхупады, в Ленинград, она рассказывала, как она пришла в сознание Кришны. Вот этот пример я запомнил хорошо, как материалисты видели. Она была из хорошей семьи, она обеспеченная, в Германии жила, потом очень красивая, хорошо одетая, то есть, ну, такой цивилизованный человек передовой был. И к ней на улице подошел брахмачари босиком. В мятом тхоте, там с дырочкой какой-то такой, знаете, позастиранная, худой, вот, несчастного вида. Чадра, было так прохладно, чадра босиком ходил с книгой. Глаза были здесь все такие нечистые, говорит, у него тут такие. И говорит, купите у меня, пожалуйста, книгу, и вы будете счастливы. Я подумал, как это сочетается с его счастьем вообще, эта книга. Я говорю, читал эту книгу? Он говорит, да, я читал, будете счастливы. Я подумал, да, несчастный какой человек. И из жалости, говорит, я купил у него книгу. Это йога-майя есть. Но они невинные, они безобидные, несчастные, странные, отреченные. У них ничего нет вообще, ни денег, они попрошайки тут ходят. Ну, такие жалкие, жалкие, смешные, жалкие. Это общая характеристика материалистов. И тут я вспоминаю пример из биологии. Интересный пример из биологии. Есть такая мышка. Да, просто мышка.
С
хвостом? Хвост есть, да. Все на месте, настоящая мышка. Но немножко шире голова, чем у обычных. Выглядит абсолютно невинно. Ангел. Глазки черненькие, усики торчат, носик черненький блестит. Ушки, шерсточка беленькая. Для змеи хорошая приманка. Она и есть приманка. Природная приманка. Она сильнее змеи. Змея подкрадывается, и когда бросается на нее, укус на нее не действует. Она мгновенно вцепляется в глотку змеи. Убивают и утаскивают в нору. И обеспечено. Это йога-майя называется. Это маха-майя. Так, обманывать даже, видите, змею. Змея думает, это моя добыча, на самом деле наоборот. Прабхупада приводил пример. Мышь роет нору, там работает, он запасается, чтобы жить. А змея заходит, съедает мышь и живет. Это йога-майя так действует. Материалисты работают для чего? Для Советского Союза его уже нет. Все эти дома культуры использовали преданные в основном. Потом там никто-то не проводил, там только пьянки были, и все. Там не было уже культуры никакой. Но советская культура ушла, там вот был период стагнации, там не было никакой культуры. Там были одни пьянки, там, ну, свадьбы какие-то, не знаю, что-то еще, и все. Все дома культуры превратились в попоище. И единственная была культурная программа, это то, что Хари Кришна проводили там фестивали во всех ДК города. Все ДК города были заняты Хари Кришна в Санкт-Петербурге в то время. Мы проводили там программы во всех ДК города, все нас там знали. Это также было в Екатеринбурге, в Новосибирске, в других городах в те времена. Оказывается, дом культуры строили распространение сознания Кришны. Они не знали об этом. Ну, думаете, смешные и жалкие, да что вы, что вы. Нет, они будут в ДК выступать. Они потом снимают этот самый залы большие, эти спортивно-концертные комплексы в Москве для фестивалей. Они проводят ратха-ятры по центральным улицам города. Все так и было. Смешные, жалкие люди. И все равно никто серьезно не воспринял. Ну, как праздник, ну, нормально, украшают нашу жизнь, хорошо, а тут философия. Бабах, я не это тело. И у них пробоина в борту материализма. Корабль накренился, Титаник такой, знаете. Люди начинают сомневаться вообще в себе, в жизни, вообще в устройстве. Вот. Потом институт прикладных духовных технологий, это залп хороший был. Вот. Тут уже сдаваться пора некоторым. Уже руки вверх. И так вот постепенно, видите, что происходит? Постепенно люди просто должны увидеть истину. Не надо бороться, нужно просто увидеть. Задача преданная. Показать истину, показать Кришну. Все, все, что нужно. Итак, Деваки же, как мать, боялась за своего ребенка. Она же, как мать, она боится за Господа даже. Господь видит, что у меня в утробе, а вдруг Камса убьет его. Вот это йога-майя так действует. Йога-майя – главная из всех энергий Верховной Личности Бога. В Веда говорится, что Бог обладает множеством энергий. Парайса шактир витхайва шруяте. Эти энергии действуют внутри и вне всего сущего. И главное из них – йога-майя. Господь велел йога-майи проявиться на прекрасной земле в Раджа-бхуми, во Вриндаване, славящемся своими многочисленными стадами чудесных коров. Во Вриндаване, в доме царя Нанды и царицы Ишоды, жила одна из жен Васудевы, Рахини. Тогда многие ядовы скрывались по всей стране от преследований Камсы. Некоторые из них жили даже в горных пещерах. Особенность йога-майи в том, что она делает людей бесстрашными. Это такой как бы духовный наркотик. Мощный, просветляющая энергия. Самая сильная энергия. Это внутренняя энергия Кришны, его йога-майя. Она все устраивает, все его игры, все необходимые вещи. Именно под влиянием йога-майи преданный считает Господа своим сыном или другом. Когда у него появляется это желание, йога-майя обеспечивает ему это. Она входит в него прямо, в этого человека преданного. И он убежден, Кришна Мудмут, любовь такая сильная, что он забывает, что он Бог. Под влиянием йога-майя это происходит. Он, конечно, помнит, что он Бог, но это уже на втором плане. Неважно становится для него. Это называется бесстрашным, не боится, он любит. Йога-майя – это вот эта энергия такая любви могущественная. И вот эта йога-майя распространяется сейчас во Враджа-бхуми на преданных ядовов, кто предан. Они обретают бесстрашие и радость. Вот это вот странная вещь, потому что рассказать о Вриндаване того времени, это означает забыть о политике, которую Камса устроил. Политика была жуткая, все боялись его, все подчинялись ему. Это был диктатор. А во Вриндаване никто даже не знал, кто такой Камса. Преданный имеет такой характер. Что там в мире? Америка, СССР, да, было такое. Правда? А когда это было? Я ваше животворение ел просад, служил Кришне. Знаете, в шастрах ничего про Америку и СССР не написано. Это же временно все так. Значит, незначительно. Вот это преданный. Не то, что он глуп. Нет, нет. Он может разобраться в этих вопросах. Но он не придает большого значения этой политике. Господь сказал йога-майе. И так уже в пещерах города многие жили преданные. Господь сказал йога-майе. В тюрьме Камсы покоятся, томятся деваки Васудева. И сейчас в чреве деваки находится мое полное воплощение шеша. Ты должна перенести шешу из чрева деваки в чрево рахини. Как интересно, а? Какое зачатие, смотрите. После этого я сам войду в лоно деваки. И вместе со мной придут все мои энергии. Я появлюсь на земле как сын Васудевы и Деваки. А ты должна родиться как дочь Нанды и Ишоды во Вриндаване. Вот это настроение получила йога-майя. Сейчас шеша находится в утробе Деваки. Моя экспансия. Сейчас ты придешь, йога-майя. Перенесешь шешу в лоно рахини. а сама родишься у Ишоды, девочкой. А я в это время войду в лоно девоки. Подменю плод. Так, Камса не распознает ничего вообще. Где там восьмой сын? Я рожусь таким святым образом, седьмым сыном. Он не увидит седьмого. Это все должно Йогамая устроить. Можно привести негативный пример внутренней энергии, потому что очень трудно сейчас многим людям понять, что такое внутренняя энергия духовная. А вот с негативной точки зрения есть пример болезни. Болезнь можно сравнить с внутренней энергией. Внешне вам ничего не угрожает, как будто все хорошо. Строите планы. Вы сейчас чувствуете, что хорошо? На этом строите планы. Но не можете достичь почему? Изнутри приходит проблема, болезнь. Или плохие мысли в голове появляются от событий, входят туда. И тоже вы расстроены, у вас нет энтузиазма. Это некая аналогия негативная с внутренней энергией. Только негативная энергия действует позитивно. У вас нет причин, чтобы радоваться внешних, никаких. А вы счастливы изнутри. Вот это внутренняя энергия настоящая. Чтобы мы имели представление, что такое внутренняя энергия. Это йога-майя. Поскольку ты явишься одновременно со мной, как моя сестра, и будешь быстро исполнять желания людей, жаждущих удовольствий, они станут поклоняться тебе и полностью, и подносить всевозможные дары, благовония, цветы, свечи, а также различные жертвы. Люди, стремящиеся к материальному благополучию, будут почитать тебя в твоих многочисленных воплощениях под именем Дурга, Бхадракали, Вайшнави, Кумуда, Чандика, Кришна, Мадави, Каньяка, Майя, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика. Это имена богини Дурги, супруги Господа Шивы. То есть, поскольку она быстро исполняет материальные желания, люди поклоняются в основном ей. В ведической культуре материалисты все к ней стремятся. Кришна и Йога Майя явились как брат и сестра. Высший обладатель энергии и высшая энергия. Хотя между самой энергией и обладателем нет отчетливого различия, энергия всегда подчинена обладателю. Вот тут есть пища для размышлений философам. Различите, пожалуйста, эту энергию от обладателя энергии. Обладатель энергии не является энергией. Как мы больше законами физики сейчас мыслим, что все есть энергия. Эта концепция разрушила все человеческие отношения. Человек как энергия, когда рассматривается. А он личность. Тот, кто обладает энергией. Это разные вещи. Вот тут не хватает разума у человека различить энергию от обладателя энергии. Не хватает. Это все одно одинаково, все брахман, все едино. А тут говорится, нет. Есть энергия и обладатель. Обязательно. Если вы видите энергию, всегда есть обладатель. Если говорите природа, чья природа, сразу спросите. Не бывает просто природы. Чья-то природа. Материалисты поклоняются энергии, а трансценденталисты ее обладателю. Вот все разница. Все есть энергия, и они энергию почитают. Кришна — верховный обладатель энергии, а Дурга — верховная энергия в материальном мире. Люди, следующие традициям ведической культуры, почитают как энергию, так и ее обладателя. Как энергию, так и ее обладателя. Существует тысячи храмов Вишну и тысячи храмов Деви. Иногда им поклоняются одновременно. Почитатели Дурги, внешней энергии Господа, могут легко добиться всевозможных материальных благ. Но тот, кто хочет возвыситься духовно, должен развить в себе сознание Кришны и поклоняться верховному обладателю энергии. Итак, легко можно обрести, оказывается, материальные блага, поклоняясь богине Дурги. Гораздо легче, чем создавать целую материальную цивилизацию, и станки, и заводы, и нефть качать, и вырабатывать топливо, и строить самолеты. Гораздо легче можно добиться успеха, поклоняясь Дурга Деви. Демоны так все и делают. Они поклоняются Дурге, Шиве или Браме. И обладают могуществом любым. Пожалуйста. Господь также сказал Йогамае: «Мое полное воплощение Ананта Шеша находится сейчас в лоне Деваки, поскольку он будет перенесен в лоно Рахини, его будут называть Санкаршана. Он станет источником всей духовной энергии». Балы. Бала, с помощью которой можно познать высшее блаженство, именуемое Рамана. Поэтому мое полное воплощение Ананта после своего появления на свет прославится под именами Санкаршана и Баларама. Вот это наставление они получают. Должны это выполнить. Все. Источник духовной энергии. Баларама. Кришна – источник Баларамы. Все находится в Кришне. Баларама проявляет эту энергию. Например, у меня есть какие-то способности, как у любого человека, и их нужно еще проявить. Это нужна необходима Баларама. Бала – сила необходима, интеллекта, чувств и ума, и речи. И Рамана – ощущение некого вдохновения, счастья. То есть, чтобы проявить какие-то способности, должен учиться этому. Видим, что талантливые люди именно они хотят выражать свои способности. Вот это при помощи энергии Баларамы происходит. И также, если мы хотим проповедовать сознание Кришны, это только при помощи Баларамы можем делать. Он станет источником как бы наших этих способностей, которые мы хотим занять в служении Кришне. Когда они не заняты в служении Кришне, как будто бы нет, они бездействуют. Они есть. Эти энергии. Но их нужно еще проявить. Когда они проявляются, только в служении они проявляются видимыми. В служении Кришне. Когда с ним связаны. Потому что это его энергия на самом деле. Это при помощи Баларамы происходит. В Упанишадах сказано: «Наям атма бала хинеяна лабхья». Это значит, что высшей ступени самосознания нельзя достичь без милости Баларамы. Слово «бала» не означает физическую силу. С помощью физической силы нельзя обрести духовное совершенство. Для этого нужно обладать духовной силой, которую дает Баларама, Санкаршана, Ананта или Шеша, источник силы, которая удерживает планеты на их орбитах. Многие люди думают, что фитнес-клуб – духовное развитие. Там физически они работают. Тело выворачивают и так, по всяким методам, и там напрягают, накачивают. Бодибилдинг. Вот, вот видите, какой дух у меня. Тело такое могущественное, кажется, что и душа такая же сильная. Вот так вот дунете, и он пойдет духовно. При малейших трудностях человек не выдерживает. Антураж такой называется. Здесь духовная сила, говорится, нужна, чтобы духовно продвигаться. Недостаточно ходить в фитнес-клуб. В материальном мире ее называют гравитация, но в действительности это проявление энергии Санкаршаны. Никто еще не объяснил, что такое гравитация. Ученые сейчас не могут толком объяснить эту вещь, потому что многие сейчас говорят, что гравитации нет. Что-то другое нужно по-другому назвать. Баларама Санкаршана – это духовная сила, изначальный духовный учитель. Поэтому Господа Нитянанду Прабу, который является воплощением Баларамы, называют изначальным духовным учителем. Духовный наставник – это представитель Баларамы, проявление Верховного Господа, наделяющего людей духовной силой. Читание Чаритамрити подтверждается, что духовный учитель есть воплощение милости Кришны. Значит, если мы проповедуем, наша задача — наделить духовной силой людей, которые слушают. Передать эту силу духовную. То есть это и есть как бы воля Баларамы. Распространить Кришну, он, Санкаршану, он распространяется. Он всегда распространяется безгранично. Это Баларама. А зачем он распространяется? Кришну распространяет. Для Кришны он это делает. Это сам Кришна, одновременно Баларама. Между ними нет разницы. Это одна и та же личность Бога. В то же время, видите, он проявляет различные экспансии. Удивительно все это слушать. Получив приказание Верховного Господа, Йогамая поощрительно обошла вокруг него, а затем, выполняя его волю, проявилась в материальном мире. Когда Йогамая, верховная энергия всемогущего Бога, перенесла Господа Шешу из чрева Деваки в чрево Рахини, обе женщины находились под властью ее чар, называемых йога-нидра. Такой сон йогический. Они ничего не поняли, что происходило. Когда это произошло, люди подумали, что седьмая беременность Деваки неожиданно прервалась. Таким образом, хотя Баларама сначала стал сыном Деваки, он позже был перенесен в лоно Рахини и появился на свет как ее сын. Вслед за этим Верховный Господь Кришна, повелитель всего сущего, всегда готовый защитить своих чистых преданных, вошел в ум Васудевы. Вот как все началось. В ум своего отца. Иногда мы видим, что люди хотят ребенка. У них такая мысль появляется, и они не могут избавиться от нее. Хотят ребенка. Вот так это происходит. Это разные вещи. Хотеть сексуальной жизни или хотеть ребенка. Если мы хотим защищать ребенка, нужно думать о ребенке. Ни о чем другом думать. Вместе с ним в ум Васудевы вошли все его непостижимые энергии. Вот. Преданный может думать о Кришне. А это видите, что означает тут? Он не смешной и жалкий, потому что если он думает о Кришне, все энергии присутствуют в Кришне в его уме. Это значит, что Господь Кришна сначала проявился в безукоризненно чистом сердце Васудевы, а затем переместился в сердце Деваки. Он не был внесен в лоно Деваки обычным путем, вместе с семенем. Верховный Господь, обладающий непостижимой энергией, может явиться любым способом. Ему нет необходимости рождаться, как рождаются обычные люди, в результате оплодотворения лона женщины. Когда Васудева носил в сердце Верховную Личность Бога, он был подобен яркому солнцу, чье сияние нестерпимо для обычного человека. Господь, находившийся в чистом сердце Васудевы, не отличался от изначального Господа Кришны. То место, где является Кришна, особенно если это сердце человека, называется Дхама. Особенно сердце человека. Особенно сердце. Слово Дхама относится не только к образу Кришны, но и к его имени, качествам и окружению. Все это проявляется одновременно. Одновременно все это. Это называется Дхама, обитель. Обитель имени, обитель игр, обитель его форм. Итак, Верховный Господь в своем вечном образе со всеми своими энергиями переместился из ума Васудевы в ум Деваки. Подобно тому, как последние лучи заходящего солнца передают эстафету восходящей на востоке луне, Кришна, Верховная Личность Бога, перешел в тело Деваки из тела Васудевы, не подчиняясь законам, которые властвуют над обычными живыми существами. Солнце заходит в эту сторону, свет в противоположной стороне, видим луну одновременно тут же. Как только заходит солнце, появляется луна. Такой пример интересный. Из ума Васудевы в сердце Деваки. Так вот, он перешел вот таким образом. Вот и все. Так Деваки забеременела Кришной. Поскольку Кришна находился в лоне Деваки, там же были и его полные экспансии, такие как Нараяна, и все аватары, Господь Нарисимха, Вараха и другие, они тоже не подчинялись законам материального мира. Так лона Деваки стала обителью Верховного Господа, которому нет равных и который является источником всего сущего. Хотя Деваки стала обителью абсолютной истины, она находилась в тюрьме у Камсы, и поэтому была похожа на тлеющий в кувшине огонь или на знание, используемое не по назначению. Ну, это ситхама попадает под управление материалистов. Она остается дхамой. Но они с ней делают, что хотят, бывает. Когда-то во Вриндаване там садху подняли бунт, революцию, революция была. Выступили все садху Вриндавана. Когда-то это было, не помню, рассказывали мне, что правительство того штата приняло решение проложить железную дорогу через холм Говардхан. Ну, пробить там туннели, все какое-то. Пустить поезда там. Так происходит. Вот вам обитель Дхамы святая. И все садху выступили против, защитили, отстояли это. Но поскольку в Индии правительство все-таки понимает эти ценности духовные, им напомнили, они согласились. Деваки удивительно чистая, преданная, освобожденная душа Кришна в ее лоне, она вся пронизана сознанием Кришны с ног до головы. В тюрьме у Камсы находится. Когда огонь скрыт стенками глиняного кувшина, никто не видит его пламени. И когда знание используется не по назначению и не приносит людям пользы, никто не ценит его. Так как Деваки томилась в тюрьме во дворце Камсы, никто не видел ту неземную красоту, которую она обрела, потому что носила в чреве верховную личность Бога. То есть какую красоту обрела Деваки, остается тайной, никто не видел. Ну, конечно, видел, потому что здесь будет описываться, полубоги увидели это. Сразу явятся полубоги. Но здесь мы остановимся. Будут какие-то вопросы, пожалуйста. Молитва полубогов. Она всегда существовала, мантра Хари Кришна. Она дается в шастрах. Господь Брахмане еще говорит о Хари Кришна Махамантре, что для века Кали это будет лучший способ устранения всех препятствий, всего неблагоприятного. Она всегда существует, Махамантра, она вечная. Как это сказать? Шастры — это не что-то придуманное в какое-то время цивилизации. Это вечное знание, это вечные мантры, это вечные истории. Нарсимхадев всегда убивает Хираньякашипу где-то и сейчас. Вараха и где-то сейчас поднимает, спасает Землю в каких-то вселенных. Это вечные аватары, это вечные лилы. Ничего как бы нового нет. Но всякий раз это происходит по-новому. Как стрелки на часах. Одно и то же, но всякий раз что-то происходит разное, другое. Это вечные циклы, вечные лилы. И также мантра — это тоже вечная звуковая вибрация из духовного мира, не из материального мира. Как она приходит? По цепи ученической преданности от Брахмы сначала она пришла. Это маха-мантра, это не то, что сразу дается. Это Господь Читание сразу дает маха-мантру, в век Кали именно. Так это сокровенная мантра. Те, кто уже предается Кришне, знают, что такое маха-мантра по-настоящему. Господь Читание дал ее даже начинающим, людям непреданным, как средство для очищения. Что век Кали — это лучший путь.
Скажите, пожалуйста, йога майя — внутренняя энергия Кришны, и Радхарани тоже внутренняя энергия Кришны. Как в этом разобраться?
Йога майя — внутренняя энергия разнообразна. Йога майя устраивает игры для Господа. Да, кто же первый? Господь или Йога-майя является. Радхарани или Кришна, кто первый? Как вы думаете? Если Кришна источник всего, Радхарани, значит, вторая уже получается. Баларама третий. Нет, они все вечные. Ну, вот это парадокс материального как бы мышления. В духовном смысле мы должны просто вот принимать, как оно есть. Абсолютная платформа, потому что нужно постичь абсолют, и мы сможем понять эту философию Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Непостижимое единство и различие одновременно. Кришна — источник всего, но все энергии вечны при этом. Тогда почему речь идет об источнике? Радхарани существует для Кришны, Баларама для Кришны, Вишну поддерживает для Кришны, все для Кришны. Вот так понимается источник. Материальный мир источник означает вот начало, а потом уже периферия пошла от центра, удаляется. Это материальное измерение во времени и пространстве. Источник может иссякнуть так же, когда все энергии зарасходуют. Это в материальном смысле так. В духовном нет разницы между источником и проявлением, и в то же время они отличаются. Иногда Прабхупада дает пример огня. Огонь излучает свет и тепло. Видите, свет, говорите, огонь. Тепло, говорите, огонь. Но тепло и свет отличаются от огня, тем не менее. Это тоже огонь, но они отличаются от огня. Вот такие примеры даются нам, чтобы мы могли представить немножко, что такое духовный мир. Поэтому йога майя, и Кришна, и Радхарани, они вечно существуют. Но всему начало дает внутренняя энергия развитию. От Радхарани уже появляются все эти экспансии, которые служат Кришне. Это женское начало. У нее много экспансий. Йога майя, она устраивает все это, организовывает все это. Это отдельная энергия.
Гуру Махарадж, вот когда идет описание лил Кришны, там же йога майя, она же тоже там разные энергии. Например, вот когда Кришна убегает от мамы Ишоды, и там одна энергия, а когда Крипа Шакти включается, другая энергия, да, то есть там она тоже неоднородная, потому что там очень много энергии. Мы говорим йога майя.
Она управляет этими энергиями. Управляет.
То есть они тоже все олицетворенные, да?
Йога майя во Вриндаване – это образ духовного учителя, который гуру для всех. Вот что она скажет, все то и делают, без вопросов. Потому что Ешода, она хотела Кришну женить на Радхаране изначально. Понятно было всему Вриндавану, что вот пара. Их было видно сразу же. Она приходила в гости там к Кришне, Кришна к ней приставала еще в детстве постоянно, ну а кто еще? Ну вот она невестка, все, моя невестка, она и взяла ее и посватала. А просто посватать в деревне, если мать берет эту девочку, свою невестку будущую, ладошки куркумой мажет, все, и выйти теперь на улицу, и все увидят, кто сделал. Ешода, все поняли, невестка Ешоды. Значит, будет свадьба. Все ждут, когда свадьба. И тут приходит йога майя к Ешоде. Она высокого роста, она огромная, йога майя. Всегда серьезная, дает наставление. Бабушка Пранамасию зовут все, с таким почтением, Гранд Мазе. Все ее слушают. И говорит, Ешода, Кришна не должен жениться на Радхаране. И все, что она сказала. Ешода говорит, хорошо. Это йога майя, это ее сила. Все, никаких претензий, никаких обид, ничего. Все, йога майя сказал. Закон. Незыблемый. Жениться должен Абхиманию на Радхаране. Ну, это глупость последняя вообще, поймите. Ну, здравый смысл, понимаете? Да вся, весь Вриндаван понимает, ну какая глупость, какой он муж вообще. Да он не различает корову и человека. Он трансцендентный глупец. Он вообще не знает, что такое супружеская жизнь, зачем она нужна вообще. Он понимает количество коров, что можно продать, там купить, это другой вопрос. Но это зачем? Он не знает вообще. Нет у него этой пхавы вообще. И все думают, ну это же невозможный брак. Но я сказал, кто сказал? Йога майя? А, ну значит так надо. Она служит Кришне, значит за этим есть воля Кришны, все понятно. Поэтому Абхиманию женится на Радхарани, а Кришна становится любовником. Вот что делает йога-майя. Вот она цель. Паракия раса должна быть во Вриндаване. Это Вриндаван, никакой сваки, паракия. А в Двараке там только сваки йога-майя устраивает. Вот, хочешь жену, Кришне говорит, завоевывай. По закону все, как кшатри. Это в Двараке. Сваки работают. А там паракия. Поэтому йога-майя может делать все, что может делать маха-майя, но и то, что не может делать маха-майя, вот это йога-майя в духовном мире. Такого в материальном мире никто не сможет сделать. Никто не послушает того человека, кто скажет, твой сын должен, твоя дочь должна выйти замуж за этого дурака, а не за того, кого любят вот эти вещи. Вот это не надо делать. Вот за этого идиота лучше его выдать замуж. И все скажут, конечно же. Маха-майя не позволит. Обычный рассудок не позволяет. Это маха-майя называется. Йога-майя – это другое совсем. Это духовная энергия. Под влиянием йога-майи человек отказывается от мяса в духовной жизни. Под влиянием йога-майя контролирует чувства. Отказывается от всего неблагоприятного. Под влиянием йога-майя только возможно. Маха-майя скажет, зачем? Это же приятно все. Материалисты под влиянием йога-майя, преданные под влиянием, то есть маха-майя, преданные под влиянием йога-майя. Поэтому они могут это делать. Она может больше делать. Невозможные вещи делать йога-майя, которые вообще не могут даже представить обычные люди.
Гуру Махараш, а вот Хиранья-Кашипу, Каймс, это великие демоны, и ныне все боялись смерти, все благословенные просили. Это тоже как бы йога-майя, да, вот как влияние так, что человек боится, он не осознает, что он душа, допустим. Не рассматриваешь, что не будешь. Он пишет, просит благословения для смерти, а Канса тоже боялся быть убитым.
Люди всегда боятся по-разному. Векали они просто боятся смерти, скажем. Просто. Как любое живое существо боится смерти. Так же и люди в Векали просто боятся смерти, в них есть страх. А в те времена страх был выше в том смысле, что люди боялись за дхарму. Например, дхарма — это моя семья. То, что должен выполнить свой долг по отношению вот, к семье, к роду или там, ну, социальные какие-то вопросы. Они очень ценили эти вещи, то есть долг, исполнение долга. И они тоже боялись. Тоже боялись. То есть, например, прервать род считался грехом тогда. Ты должен иметь сына обязательно. Оставить сына после себя. То есть были свои правила жизни, и люди боялись нарушать, боялись прервать это все. Не заботились, как бы выше, у них была забота выше, чем у обычных живых существ, которые просто боятся смерти, и все. Поэтому, конечно, страх всегда есть, но он разного качества может быть. Пимасена очень боялся умереть в объятиях змеи, питона, сильного питона. Тот был проклятый Нахуша, полубог. И даже Нахуша удивился, говорит, ты же Пхимасена, ты же кшатри, ты же не боишься смерти. А ты сейчас плачешь вообще в моих этих вот тисках. Он сказал, так я не о себе же плачу. Я говорит, готов умереть. Если я кшатри, я в любой момент должен быть готов умереть. Я очень боюсь, что Юдхиштхира, когда будет война, проиграет битву, если меня не будет. Я хотел бы выполнить свой долг воинский там, для чего я, собственно, родился. Вот чего он боялся.
А демоны, поклоняясь Дурге, Шиве и Брахме, могут стать преданными, ведь они поклоняются чистым преданным Кришне. Но с другой стороны, Бхагавад-гита Кришна говорит, что низвергая демонов в ад, в низшие формы жизни.
Великие демоны, они уже действуют как великие преданные, а их Кришна лично убивает. Поэтому они в ад не идут, они очищаются. Между великими демонами и великими преданными разница небольшая. Они достигают духовной платформы. По-разному, но духовной платформы. А когда поклоняются Дурге, Шиве, они тоже должны иметь контроль чувств, благочестие какое-то. Есть шанс, что они могут осознать Кришну. Не все люди, которые поклоняются Шиве, Дурге, демоны. Материалистично просто. Но в этом поклонении они могут понять их зависимость от Вишну, от Бога. Так осознать Бога. Ведическая культура, она хороша в этом смысле слова. Даже поклоняясь полубогам, человек может постепенно осознать Бога. Она не персональна. Например, Кешава Кашмири поклонялся богине Сарасвати и обрел дар феноменальный, он, у него память была. Сверхъестественная память, запоминал все, один раз услышав или увидев. Все, абсолютно все. И мог спонтанно говорить стихами. Это такое чудо было света. Кешава Кашмири. С ним никто не мог состязаться в спорах философских. С такой памятью и с такой способностью. Боялись его просто все ученые. А он поклонился богине Сарасвати. Богине учения, знания. И она к нему как мать относилась. Такие близкие отношения развились, и он получил этот дар. Но когда Верховный Господь в форме Господа Читания явился перед ним, он стал совершать ошибки в его присутствии. Стал стихи Ганги излагать по просьбе в соревновании с ним. 100 шлок на санскрите сразу на одном дыхании. Прославил Гангу и допустил 5 ошибок. 5 ошибок допустил, представьте. Не одну ошибку, а 5 ошибок допустил. Причем элементарные ошибки, там тавтология где-то была, где-то что-то еще. Господь Читания запомнил все эти 100 шлок, указал после этого сразу на 5 ошибок в каждом по номере стихов. И Кешава Кашмири потерял дар речи после этого. Он не, если все перед ним теряли дар речи, то здесь он потерял дар речи. Но он ушел с обидой, он был очень расстроенный. Разбитый его ложное эго ученого, знаете, он во сне пришла богиня Сарасвати к нему. И он тут же сказал: мать, что же ты позволила меня так опозорить? И ты всегда, ну, даровала мне этот дар, как бы я считал, что этот дар будет всегда со мной. Что же я, чем же я согрешил против тебя, что я совершил эти такие простые ошибки? Почему ты меня не поддержала? Она так разгневалась, Сарасвати, говорит: ты на самом деле такой глупый, что ли? Ученый. Ты такой глупец оказался. Ты что, не видел, кто перед тобой? Это же мой муж, супруг мой был. Я перед ним рта не могу раскрыть. Верховный Господь. Вот она его толкнула к нему, видите? Богиня Сарасвати. Да, он так стал преданным. Поэтому есть шанс, где, кто поклоняется полубогам, полубоги преданные Кришне, есть шанс такой связь обрести.
Избавить ум от самомнения?
Ум? Невозможно. Ум основан на самомнении. Ум — это также проявление аханкары. Поэтому нужно освободиться от аханкары. Каким образом? Ум нужно занять прославлением Кришны, киртаном. Вот это самое лучшее занятие для ума. Также можно прославлять вайшнавов, видеть нехорошие качества, учиться. Например, мы сталкиваемся друг с другом, бабах, искры полетели, и увидели: ой, какой негодяй. Я не знал вообще, какой негодяй оказался, а еще преданный. И вот тут нужно опять снова вспомнить его хорошие качества, это для ума занятие. Вот так мы избавляемся от самомнения.
Скажите, пожалуйста, если становится тяжело практиковать, значит ли это, что Кришна проверяет нашу решимость?
Веру. Решимость, можно так сказать, да? Вера так проверяется, решимость так. Решимость — это проявление веры, конечно же. Можно так сказать. Проверка. Это майя устраивает, маха майя, не йога майя. Маха майя устраивает, там подножки эти. Мы едим просад, и в первый раз думаем: ой, ой, как хорошо, экстаз, сознание Кришны прекрасно. Махамая в следующий раз нам какой-нибудь просад не соленый. И нам уже не нравится сознание Кришны. Это проверка. Это просто проверка. Бывает, человек одевается, одевает хоть, уже дошел до того, что тилаки ставит, уже мантру повторяет. Его все поддерживали, хвалили, такой преданный, все делает замечательно и так далее. И вдруг делали замечанием одно. И все, расстроился и ушел. все, движение нехорошее все. Это подножка от Махамаи, проверка. Вот так она безжалостно действует. Если в этот момент он не обратится к Кришне, он отойдет. Но тот, кто обращается к Кришне, остается. Кришна его тут же защищает. Это и есть проверка. Куда он пойдет после этих спонитов? Туда или сюда? К Кришне или ко мне, к Маю? А это мой преданный. Он мне будет поклоняться теперь, делать то, что я хочу. К Кришне обратиться, Майя говорит, ну, ничего не могу поделать. Кришна мой господин.
Как вера помогает в повторении святого имени Господа?
Ну, это главный фактор. Если мы читаем 9 главу, 3 стих Бхагавад-гиты, там написано «Шрадатана Пуруша», что без веры вообще невозможен никакой прогресс. Снова человек оказывается в самсаре, в цикле рождения и смерти. Если он практикует без веры, то есть не приносит правильного результата. Поэтому это самый важный фактор для духовной жизни, вера. Мы верим в Кришну. А кто видел? Нас сразу материалист спросит, а почему вы верите? Вот это наше желание, это наша вера. Вот этим-то мы отличаемся. Мы можем услышать теперь Кришну, это достаточно. Это вера. Если мы знаем, что Кришна Бог, а Его слуга, это полная вера. Вот когда с такой верой человек повторяет Махамантру, в этой жизни обретает любовь к Богу. В этой жизни. Ну, все очень просто, формула очень простая. Шрада Намабхас называется это. Намабхас — это воспевание с умственными усилиями, когда мы пытаемся сосредоточить ум и именно о Кришне думать во время воспевания. Связывать звук Хари Кришна Мантры с Кришной, с личностью Кришны — это Намабхас называется, усилие. С размышлениями такими. Не отвлеченными мыслями, а именно вот на тему Кришны мы связываем, при помощи ума мы это делаем. Это Намабхас. Это усилия, потому что чистое воспевание без усилий, не нужно никаких усилий, спонтанно. И есть два вида намабхас, шрада и ашрада намабхас. Харинама Читама это описывает. Тот, кто воспевает ашрада намабхас, без веры, он не совершает оскорблений даже, но без веры, он приходит в браман таким путем, в имперсональное представление Кришны или в майаваду. Это путь в Майяваду может пойти вообще. Это воспевание без веры в верховную личность Бога. Тоже, видите, духовный прогресс есть, но куда? Оказывается, вот туда. Если же мы верим в Кришну, вот, в его лилы, в его форму, могущество имени, это Шрада, Шрада нам опасно называется, он ведет к премии. Поэтому решается все не на уровне намапарадха, а на уровне намабас. Выбор окончательный будет. Намапарадха — это просто процесс очищения. А очищаются и персоналисты майявади идут путем очищения, и буддисты идут путем очищения, и религиозные люди тоже идут путем очищения от пороков. Это одинаковая практика у всех. Путем отречения очищения идут. А решается окончательно все уже, ну и намабхас. Вот когда мы имеем дело с личностью Бога и с его персональным, во что мы верим, с какой верой мы это делаем. Прабхупада хотела, чтобы мы верили в Кришну, чтобы обрели любовь к Богу. Ведь многие спрашивают люди, как обрести любовь к Богу. Вот по вопросам сейчас можно судить, да? Люди слушают, даже новые слушают какие-то знания о Бхагавад-гите и говорят, ну любовь к Богу здорово, а как, где? Любовь означает связь с личностью. Она не безлична, любовь. Вот так нужно обрести. Нужно о Кришне слушать, о личности Бога слушать. О Его форме, о Его качествах, о Его имени, о Его деяниях. Вот о Нем нужно знать. Тогда будет любовь к Богу. Иначе все это опять персонально, опять мы уйдем в браман. Сколько было таких попыток? Религий много. Большинство людей вышли потом в браман, а потом в майю вообще. Через религию все было. Потому что нужно верить в личность Бога.
Материальные желания в этой жизни приходят из прошлых воплощений?
Материальная жизнь?
Желания в этой жизни приходят из прошлых воплощений?
Да, да. Это уже есть у нас в форме... Желания — это семена. Они как семена находятся, скажем, и вот в этом теле мы воплощаемся, а семена там не проявлены еще, не взошли. Вот маленький ребенок, но он же вырастет, у него проявится желание, верно же, проявится. И так далее. Вот какие эти желания проявятся, вот эти семена определяют. Эти семена посажены прошлой деятельностью, прошлой жизнью.
Два похожих вопроса, я их сразу задам. Почему так тяжело служить самым близким, а другим проще? Второй вопрос. Как развивать смирение по отношению к мужу и проявлять гнев к нему? Верно ли то, что если муж недоволен женой, это значит, что Кришна недоволен?
Странно, почему? Смотря какой муж, я не знаю. Если муж преданный, может быть. Может быть, это как бы имеет место быть, если муж на самом деле предан, если чисто предан, то точно так. А если он материалист, то при чем тут муж вообще? Как вообще его с Кришной связываете? Если какой-то там греховный человек, ваш муж, если в этом случае, я не думаю, что какая-то связь, нужно проводить связь с Богом.
Но вы же говорили, что все наши отношения с
Кришной. Это положение он занимает такое, но не соответствует. Это еще хуже. Это еще хуже. Да, по сути дела, это и не муж. Это формальность. Мужчина. Потому что у мужа есть определенные обязанности, ответственность за семью, за духовную и за материальную. Если нет никакой ответственности за духовное, то это не муж уже. Это, ну, мы так называем, конечно, по факту. Но согласно как бы культуре высокой, муж — это духовный учитель вообще. Прежде всего. Это не просто мужской пол, и автоматически он муж. Нет, это самец, тогда мы скажем. У самца тоже может быть семья, почему нет? Я извиняюсь за это. Но если так, ну как бы кардинально вопрос рассмотреть, принципиально рассмотреть сначала. И не бывает, конечно, просто одних самцов. Понятно, что каждый человек имеет какие-то склонности духовные там, или околодуховные, или что-то там считает духовным. Но чтобы разобраться в этом, вы должны знать, что Прабхупада говорил очень строгую вещь. Он говорит, что жена не обязана служить падшему мужу. Не обязана. Нет такой обязанности. Если он ваш преданный муж, другой вопрос.
Гуру Махарадж, а как вот, например, жена не обязана служить падшему мужу, с другой стороны, мы заслуживаем такого мужа, которого заслужили. То есть это моя карма. Вот, где тут я могу сразу, так сказать, уйти от этого мужа, падший явно, не обязан служить ему. А с другой стороны, мы знаем кучу примеров, когда в результате служения муж меняется. Вот где эта грань?
Видите, как мы обученные. Мы так обученные, набираем. Падший муж. Оп. Можно уйти. Все, ухожу. Вот как мы обучены. Это естественно произойдет. И вы не должны печалиться на этот счет. Это произойдет уже по милости Кришны. Как это уже произойдет, это не должно быть просто вашим решением, а то, что вы прочитали это. Вы живете, и выясняется, что жить уже не можете ни тот, ни другой. Вот как это происходит. Кришна вас освобождает таким путем. Не то, что вы рушите семью, она сама распадается. Она сама распадается, семья. Это воля Кришны, потому что падшему мужу служить нельзя. Если же вы служите падшему мужу, вы просто становитесь падшей, да и все, и живете с падшим человеком. Сохраняйте просто эти отношения. Ради этих отношений живете. Но если вы продолжаете свою духовную практику, а ваш муж это не поддерживает, и он падший, как вы будете жить? Брак распадется сам по себе. Это невозможно. Да, потому что они тоже разные бывают. Бывают не преданные, но он не мешает. Не падший человек. Не падший. Он уважает как бы эти принципы, это ну, как благочестивый человек, так скажем. Это легче будет, конечно, намного легче.
Это вопрос, как развивать смирение по отношению к мужу и ребенку. Первый вопрос был вообще, как служить? Почему служить близким, самым близким, чужим сложно?
А я не знаю, почему преданный идеализирует, почему не гневаться на мужа? Кто сказал не гневаться на мужа?
Верно ли то, что если муж недоволен женой, это значит, что Кришна недоволен?
Смотря какой муж.
Смотря какой муж.
Скорее всего, нужно на гуру смотреть, а не на мужа. Если гуру недоволен, другой вопрос. Это точно Кришна недоволен. Что касается мужа, то это вопрос уже, ну, нужно знать детали. Не абсолютная тема.
Просто действительно очень много ответственности женщинам. Говорит, женщина должна вдохновлять, настроение в доме от женщины зависит, женщина должна терпеть и так далее. И это... А сейчас вы говорите, нет, не должна. И ну, вот как, с одной стороны, это такой вздох, а с другой стороны, у женщин есть категоричность тоже. И теперь, ну все точно. Вот прям все прям, как говорит Гуру Махарадж. Сейчас это вырежут, будут всем женщинам.
Развод увеличится.
Что важно, чтобы и женщины, и мужчины, если не имеют сознания Кришны, развивали это сознание Кришны. Вот что важно. Это важнее, чем все остальное. Вы думаете, что семья важнее в этих вопросах? Нет.
Да. А если мы относимся к мужу, к преданному или как к душе, если жена преданная, да, если такой вопрос, то у нас же есть наставление, что мы понимаем, что все трудности, которые нам приносят близкие люди, мы принимаем как от Кришны какой-то урок.
Ну, урок, да. Урок.
Ну, то, что Кришна нам посылает, эти испытания, мы так понимаем. Ну, может быть, вопрос стоит более так резко, или как, ну, что Бог недоволен.
Если
Бог
вы...
мало когда мы недоволены.
Если вы жертвуете своей духовной жизнью ради семьи, это глупо. Это последняя глупость. Если вы жертвуете своей духовной жизнью ради семьи, это глупость. Поймите эту вещь. Такая семья вам не принесет и никому не принесет ничего хорошего. Кошки и собаки тоже женятся. Свиньи рожают детей. Так говорится в Бхагаватам. Чем отличаемся вот с этой точки зрения от животных? Они спариваются, у них тоже есть дети, они тоже их кормят, они их выращивают и так далее. И то, ради этого мы живем? Ну, это уже выбор, конечно, можно и ради этого жить, никто же не против. Выбор-то у каждого. Мы сейчас говорим, а Шримад Бхагаватам, говорим, точки зрения Шримад Бхагаватам. Такие смелые вещи только Бхагаватам пишет. Сейчас у нас время Бхагаватам. Компромиссы хотите? Можно найти компромиссы, это уже в отдельной беседе. Компромиссов много может быть, да, мы говорим, ну, нужно терпение, не сразу нужно так вот такие решения принимать категоричные. Все может меняться, муж может меняться и так далее. Мы на это уповаем. Мы не спешим с выводами, да-да-да. Но сейчас мы обсуждаем Бхагаватам, простите меня. Если вы не знаете Бхагаватам, вы не справитесь с Майей, вы в этих компромиссах запутаетесь. Вы должны знать, что семейная жизнь является целью, смыслом человеческой жизни. Смыслом является абсолютная истина. И ради этого семьи создаются. Ради этого общество создаются. Ради постижения абсолютной истины. Все ради этого, а не наоборот. Абсолютная истина должна служить моей семье, моим детям, моей зарплате. Это глупость. Вот Бхагаватам нужно знать. А потом уже, пожалуйста, компромиссы, если уж так нужно. Кому-то компромиссы, снисхождение. Но сначала должны знать Бхагаватам. Не скрывайте абсолютную истину. Светильник под стол не ставят, дорогие мои. Светильник на стол ставят. Все должно быть видно, ясно. Можете жить в компромиссах, но знать истину. А мы живем в компромиссах. Так и есть. Что думаете, все мужья, что ли, преданы, все жены, что ли, преданы? Да нет. Компромиссы на каждом шагу, но мы знаем Бхагаватам. Поэтому прогрессируем.
Часто мы выросли вначале о том, что жена должна служить мужу. Это и у всех религиях так. И в христианстве, и особенно в мусульманстве. И у нас в сознании Кришны тоже нас учили с первого дня, что жена занимает причиной, что муж как...
Если мы берем эти хорошие принципы из религии, так, из этих как бы традиций духовных, брак — это духовная традиция. Если мы берем это из духовных традиций, то сначала мы должны постичь саму традицию, а не идею брака. Взяли оттуда идею брака, понравилось. Сначала нужно понять всю традицию, цель этой традиции. Тогда будет понятно, для чего брак создается. Брак-то мы оттуда взяли, а традицию выкинули. Вот такое своеволие, вот так человек поступает, так вот, со священными книгами, он их не понимает, но берет то, что ему нравится, и считает, что это совершенно. Сам так решает. Ну и к чему мы приходим, дорогие мои? Одни разводы вокруг. И кто сейчас в семье счастлив? В редкие единицы какие-то. И продолжаем бороться за свое невежество? Не надо. Давайте истину знать. Нужно знать истину. Это то, что вы называете, это просто привязанность. Обычная привязанность, мужская и женская, когда брак создается, дети появляются. Это привязанность остается. Там, может быть, уже нет ни любви толком, ни дхармы, ни смысла жизни, но привязанность есть, и это больно. Больно, даже когда плохой брак распадается, это очень болезненно, потому что привязанность есть. Чувства человеческие. Вот на основании этих привязанностей мы сейчас обсуждаем эту тему брака. Нет, на основании божественного принципа нужно обсуждать, а не на основании привязанностей. Что, если алкоголик привязан к водке, должен на основании его привязанности с ним общаться, да, и его философию давать? Если мужчина к женщине привязался, должен на основании этой привязанности давать ему философию, что ли? Мы все привязаны, но мы должны знать абсолютную истину, которая нас постепенно освобождает. Это самая больная тема, потому что это и есть как бы вот эта хватка майи, мужчина и женщина, сильнейшая хватка, очень болезненная. Люди говорят, вы против семьи иногда, они очень, очень боятся, очень болезненно это. Да, почитайте Бхагавад. Это правда. Семью еще создать надо нормальную. Институт брака. Знаете, сколько нам сейчас уйдет поколений, что мы создали себе институт брака в обществе, если мы займемся этим? Сейчас мы хотя бы должны заложить какую-то основу для того, чтобы наши дети уже пошли шаг дальше сделали. Несколько поколений нам нужно сейчас, как минимум 7 поколений, может быть, я не знаю, чтобы создать какой-то видимый уже институт брака, настоящий, крепкий. А вы сейчас рассчитываете тут же жить уже по ведическим принципам? Нет, мы сейчас говорим не так. Мы говорим на практике, что муж и жена сейчас должны, не должны жить по ведическим принципам, а должны дружить сначала, научиться. Один ученик Прабхупады сказал, в Ведах написано, что муж — представитель Бога для своей жены Прабхупады. Вот женился он. И говорит, у тебя хватает наглости это говорить твоей жене? Он спросил Прабхупада. У тебя хватает столько наглости жене своей сказать об этом? Ты что, ведический муж или что? Ты там прочитал, видишь, что-то. Нет сейчас такого, ведических мужей. Дружите на равных. Станьте друзьями. Вот с этого начните. Применяют вот такие вот с потолка стандарты. Муж тебя бьет ногами, ты ему служишь, слушайте ноги. Ты покорная жена, ты ведическая жена. Это не ведическая жена. Это тамагуна какая-то вообще. Отвращение вызывает такое поведение сознания. Женщина должна быть красива, умна. Она должна знать, как, с кем связывать свою жизнь вообще. Должна быть верна также принципам, прежде всего. Честности, прежде чем мужа еще выберет. Духовным принципам, что она будущая мать, она будущая бабка, она будущая прабабка, она в роду находится, поймите. Эта женщина, у нее ответственность есть, чтобы стать женой. А где эти женщины? Где сейчас такие мужчины? Так хотя бы подружитесь сначала. Просто уважайте друг друга. С этого давайте начнем. И немножко добавляйте туда сознание Бога. Добавляйте в свою жизнь. И детей разъясняйте. Сами учитесь. И учите детей. Вот давайте начнем этот процесс.
Если мной недоволен кто-то просто из друзей, родственников, просто людей, могу я так думать, что мной Бог недоволен, раз так человек недоволен мной?
Доволен, недоволен – это майя. Это материальная как бы сфера наших чувств и отношений. Если мы говорим о Бхагаватам сегодня, то наше дело – распутать эту майю. Кстати, доволен, недоволен. Не думайте, что если кто-то мной здесь доволен, то у меня все хорошо. Пока Кришна не будет доволен. О, сосед доволен, все, будем жить хорошо теперь. Или сосед недоволен, будем жить плохо. Да, это тоже есть. Но это майя. Вот это нужно распутывать. Есть правила, предписания, как вот эти вещи как бы устранять. Простые правила, предписания. В любых народных традициях есть правила, предписания, как принимать гостей, как жить с соседом, общаться, как общаться со священником, как жена и муж общаются. Есть какие-то свои стандарты, культуры. Вот при помощи этого можем распутывать все эти вещи.
То есть это неправильно так Бога привлекать в наши отношения?
Это слишком как бы упрощенное сознание Бога. Однажды один ученик Прабхупады, брахмачари, потерял деньги. Хорошая сумма, что-то ему поручили, он их там где-то потерял. Он пришел и сказал безмятежно: Прабхупада, Кришна забрал все наши деньги. А Прабхупада сказал ему гневно, говорит: это не Кришна, а ты дурак. Это упрощенное сознание Кришны. Упрощенное. Сахаджия. А где твоя ответственность? Погоди. Ты вообще отвечаешь за это? Да, Кришна, может, забрал, но ты-то отвечал за что? Распутывайте майю, дорогие мои, не просто Кришна все, кругом Кришна, все Кришна. И то Кришна, и все Кришна, и это Кришна. Распутывайте майю, выходите из майи, вот в чем наша задача. И все и так Кришна, но мы-то в майе.
В каком случае мы должны, имеем право сказать, что видеть Кришну в наших поступках, отношениях, он очень мой, ну, преданные часто так говорят, что вот Кришна мне помог, там или наоборот.
Критерий.
Научил как-то. Мы же ссылаемся на Кришну. Преданные так ссылаются. Они как бы естественно думают об этом.
Один глава там, Заминдар один, не помню, или Кхан этот был, сейчас имя забыл. Он послал проститутку Харидас Такуру. Он очень ненавидел Харидас Такура, что у него эта репутация святого, и его все слушают, а начальство никто не слушает. Ну, подумал, его просто нужно вот дискредитировать, потерять репутацию святого легко. Женщину подослал хорошую, подкупил. Он красивую женщину нашел, молодую, готовую это делать. Это была ее профессия на самом деле. И вы знаете эту историю, она приходила к нему. Три ночи. Три ночи Харидас повторял мантру с ней. Обещал, говорит, что желание исполню, только вот обеты закончу. Она три ночи слушала его мантру. А через три ночи она призналась во всем ему. Так повлияло воспевание на нее, она трансформировалась. Она сказала: меня подослал на самом деле. Говорит, я знал это с самого начала. Вот это сознание Кришны. Вы идете на это, но в сознании Кришны, не в невежестве. То есть вы знаете, как человека привести в сознание Кришны. Тогда вы идете в любую ситуацию, если вы знаете это. Если вы не знаете, как человека привести в эту ситуацию, то Харидас сказал: как только я узнал об этом через медитацию, я должен был сразу уйти. Покинуть просто это место и все. Но я понял, что ты станешь преданной. Я ради тебя остался здесь эти три ночи. Но если мы не можем понять и распутать эту майю, мы не общаемся близко. Мы сохраняем определенную дистанцию мира. Не думайте, что со всеми у нас будет прекрасное отношение. Майю в уме распутать очень долго, требуются годы иногда. Может быть, только перед смертью кто-то покается в своих этих ошибках. Может быть, только так вообще решится вопрос. От человека зависит. Кто-то может жить с этой проблемой всю жизнь.
Как-то я не могу задать вопрос, может быть, точно еще. Все это замечательно. Это как бы
то есть наша задача помогать духовной жизни друг друга. Угу. Не просто решать какие-то дела, а помогать друг другу приближаться к Кришне. Вот именно. Если мы это умеем делать, мы делаем дела. Если мы не умеем это делать, то мы дела тоже не спешим делать вместе. Что вот мой огород, вот мой дом, и все, и тогда где? Где будет? Как мы это все сделаем? Я не знаю. Чем будет отличаться от обычных людей?
Чандра, то есть я какой-то вывод сейчас делаю, что мы не должны так легко оперировать, ссылаясь на Кришну, такими словами, что Кришна доволен или недоволен, и так далее. То есть как это мы должны относиться по отношению к себе именно? Как бы это моя личная реализация, я так размышляю.
Кришна даст мне это понимание сердца. Это в Гите написано. Я преданный же не просто видит, что кто-то недоволен. Он в сердце свое слушает еще. Бывает, что кто-то недоволен, а Кришна доволен. Кришна этим доволен. Кришна нормально к этому относится. Это уже преданный должен понимать сам.
То есть мы часто оперируем именно такими словами, фразами. Кого-то получаем, кого-то успокаиваем.
И главное – слушать свое сердце. Вот что я в этом случае хочу сказать.
Сердце же нечистое.
Все чем-то недовольны. Слушай на свое сердце. У нас нет другого выхода. Кришна говорит, я изнутри сердца рассею в это невежество. Когда при этом попадаю в сложную ситуацию, даю знание. Все, мы просто обращаемся к Кришне. Все.
Ученическая позиция – это абсолютная вещь, то есть это абсолютное понятие. А здесь получается, что я должен… Ну, тогда это будет не совсем абсолютное.
Если ты ученик, ты должен найти настоящего гуру, говорится, квалифицированно, а не учиться у кого попало. Абсолютное значение должно учиться у Бога. Тогда ты ученик. Не то, что ты принимаешь настроение от глупца, от мудреца и абсолютно следуешь всему. Это неразборчивость. Это нужно квалифицированный ученик, это нужно квалифицированный гуру. Учись у Бога.
То есть, если я не могу распутать эту ману, я иду к гуру, чтобы он помог распутать?
Ну, наконец поняла, что нужно идти к гуру. Что ученик идет к гуру, слушает гуру. Понятно, что он слушает гуру. Именно так. Кто же распутает майю по-другому?
Гуру Махарадж, можно еще один вопрос тоже касательно вот семейной жизни? Когда чуть-чуть вернусь. Ситуация муж и жена, они в разных религиях. Там жена православная, муж в нашей традиции. Жена очень категорически относится к его традициям, к нашей традиции. То есть она против всего вообще, против просада, там, как бы вот вообще там крест запрет. И, конечно, ему тяжело практиковать. То есть ему приходится там, ну, прятаться, там, и жаба, и где-то там привирать, что он был на воскреске и так далее. Вот. При этом они оба духовной личности, то есть она там, у него батюшка, все, она как там православная, и у него как вот в этих отношениях быть, как к этому относиться, как на это смотреть, на эти ситуации?
Есть разные истории. Я видел разные примеры подобные. Вот именно когда жена в христианстве, фанатичная жена такая, которая резко против всех любых религий. Категорично, я видел такие семьи. Жуткое, конечно, впечатление от этого. Приходится, да, скрываться, прятаться, бояться, как правление Камсы в точности. То есть демоническое поведение сочетается, как бы человек верит, но ведет себя как демон, против всего святого, так сказать. Поэтому тут, опять же, от степени зависит этой демонической натуры. Это не что-то новое, как бы, когда священник настраивает своих подопечных против всех религий. Только христианство и все. Все остальное, значит, вот сатаны. Это вот проникает, вот эта вот враждебность в сознание людей. И в семьях начинаются вот эти расколы. Причем, когда человек называет себя христианином и пьет водку, занимается всякой ерундой, это нормально. Это абсолютно нормально. Потому что мы привилегированы, мы уже христиане. Все. Мы высший класс. А если кришнаит, который соблюдает все принципы, живет благочестиво, всю жизнь посвящает служению Богу, но потому что он кришнаит, это отвергается полностью. Вот такая майя, вот такое заблуждение. Мы людей делим не по религии, а по образу жизни. По образу поведения так ведут себя демоны. А религию мы здесь не рассматриваем. Вообще не рассматриваем. Только по образу действия человека оцениваем. Его качество. Если он ведет себя как демон, это демон. Чем бы он ни называл, христианин, не христианин, кришнаит, не кришнаит, мусульманин, не мусульманин, если он ведет себя как демон, это демон. И где бы он ни был, в христианстве, мусульманстве или где-то там, если он святой по качеству, он святой везде. Так мы рассматриваем. Поэтому здесь, как мы уже упоминали, брак, возможно, распадется, если это будет в таком духе дальше продолжаться. Если женщина не изменит свое представление вообще о Боге, о духовной жизни шире, брак просто распадется.
Как мужу правильно смотреть на это? Потому что здесь еще у нас есть знания, да, свои, понимание своей дхармы, да, что, ну, то есть надо заботиться о семье, там, о жене, вот, конечно же, ну, там, временная карма, вечная карма. Но тем не менее, он старается, наоборот, сохранить этот брак. То есть все усилия туда вкладывает. Но при этом, то есть как правильно...
Дело не только в нем. Вы рассматриваете только его, как бы, дхарму в этом случае почему-то. Дело в обоих. Он может и хочет поддерживать семью и заботиться, но хочет ли жена такого мужа, кришнаита? Вот в чем проблема. Он готов. Судя по тому, что ты говоришь, он хочет поддерживать семью, не хочет разрушать брак, не хочет нести ответственность за детей. С ним-то все в порядке. Но там есть другая сторона, вот что нужно обсудить. Его обсуждать не нужно, с ним все ясно абсолютно. Его преступление в том, что он предан Кришне, вот и все. Никакого там преступления, предан Кришне по всему миру столько много, и столько много хорошего не делает. Проблема в другой стороне. Вот с этим надо решать, что та сторона захочет. Позволит ли она ему вообще выполнять свои обязанности? Если она не позволит, ничего невозможно будет сделать. Она будет детей настраивать против, она будет делать все возможное. Ничего невозможно сделать. В этом случае я просто скажу одну вещь. Это плохой брак, вот и все. Просто плохой брак. На этой тяжелой ноте мы сегодня заканчиваем. Сегодня про Камсу, про его преследование. Неудивительно, конечно. Страшная картина. Жить невозможно. Нет, Кришна убьет всех демонов. Увидите сами. Кришна знает, как устранять эти демонические силы. Шрила Прабхупада, ки джай.